Добрий вечір. Починаємо творчий вечір в центральному будинку працівників мистецтв народної артистки Радянського Союзу Ади Миколаївни Роговцевої. Я начал по-русски, потому что, естественно, мы и Ада поэтому меня попросила, потому что на протяжении многих лет, живя на Украине, мы дружили и очень много лет, на протяжении 25, мечтали о том, чтобы в Москве состоялся вот такой вечер и чтобы она играла отрывки из спектакля, который поставил ей я. Наконец, через 25 лет это произошло. Думаю, что случайно. Потому что лет 10 тому назад еще была попытка, значит, чтобы я приехал. Я долго выбирал ту пьесу, которую можно было тогда поставить на Украине. Потому что на афишах тогда, кроме фамилий Загребельный, Коломиец, Зарудный, других не было. Рощин, Гельман, Зорин, Шатров, Вампилов, Петрушевская – были исключены навсегда. Когда я предложил «Ревизор» Гоголя, мне сказали, что этот автор для Украины не подходит. Много намеков. «Ревизор» был в списках пьес номер один, которые играть было нельзя. Я, и естественно, потому что те названия, которые фигурировали 25 лет, если вам переводить, названия приблизительно по-украински звучат «злыва», «загон», «загон», «кордон» и так далее. Значит, «Фараоны», «Генерал Ватутин» и так далее. Эти пьесы и «Хозяйка» в том же числе играла и Ада. На протяжении 25 лет актеры украинских театров были отторжены не только от русской культуры, но и мировой. Потому что и Теннесси Уильямс, и Олби, кто боится Вирджинии Вульф, навсегда оказались запретными драматургами для этого края. Я все-таки 5 или 6 лет тому назад все-таки решился поехать во Львов. И почти одновременно с театром Станиславского я выпустил там спектакль по пьесе Славкина «Взрослая дочь молодого человека». Значит, играли актеры замечательные, прекрасно просто. Сыграли они один раз. Народ, публика львовская, которая очень культурная, с традициями, которая желала, чтобы хоть что-то, хоть какой-то голос правды прозвучал со сцены, были настолько благодарны за этот спектакль, но, к сожалению, не сыграли только один раз. Никто ни мне, ни театру не было объяснено, почему, несмотря на то, что и была пресса об этой пьесе, она была названа антисоветской, какой только хотите. И пьеса в репертуаре, и до сих пор, уже прошло, эти актеры теперь, когда можно играть, они настолько постарели, что уже играть этот спектакль они не могут. И поэтому, когда первый раз я решился вот, приехать в Киев, то единственное, что я мог из репертуара, который им бы подходил, это была пьеса «Коварство и любовь» Шиллера. Но все равно и этот альянс у нас не состоялся. И вот теперь, когда Ада сама обратилась ко мне, чтобы поставить спектакль, и уже сам театр назвал название, это Жан Кокто, «Священное чудовище». Я был настолько потрясен, что сразу ответил «да». Хотя не понимал, почему я ответил. Потому что настолько это разные планеты между Украиной и этим автором, что я понимал, что это нужно быть действительно чудовиськом по-украински, людиною, чудовищем, чтобы решиться на этот, значит, факт. Я решился. Я очень счастлив. Мы сегодня начнем вечер из отрывка, из третьего акта, из этого спектакля. Значит, в главной роли Ада Роговцева и не Евгений Паперный. Над этим спектаклем работала вся бригада москвичей. Это и Ставцева, и Гагетидзе, Фараджев, и я. Поэтому мы с волнением начинаем с Жана Кокто, а потом продолжим. Нет, не туда сцена не та. Я ей говорил, что этот спектакль надо играть в Москве. Она мне не верила.
Ты тут столько на Москве?
Да. Садись. Ну вот видишь, придется, поскольку им так понравилось, может, мы сыграем еще кусочек. Да. Я позволю себе. Ничего, я сейчас заберу потом. Я заберу потом. Пожалуйста. красиво, это специально. Да. Все так задумано по режиссуре. Значит, да. Я только два слова, Аденька. Знаешь что? Значит, поскольку... Хорошо, хорошо, все слышно. Поскольку... Нет, лучше, здесь я волнуюсь. Значит, поскольку такие творческие вечера, тем более которых ждешь столько лет, мне кажется, что это всегда как бы какое-то осмысление пройденной жизни, какой-то этап, который мы проходим, какая-то фаза. Тем более, что мне кажется, что сейчас... Просто мы с тобой вместе поговорим, а потом, если можно, поиграем, да? Хорошо. А Люда Погорелова есть в зале?
Нет.
Есть, Люденька, хорошо. Прости. Ты... Она не готовилась, она просто смотрит.
Да. Я расскажу. Я привезла нашу дорогую, замечательную молодую актрису, но я не позволила себе выпустить ее в костюме и в гриме на сцену. Поэтому она сидит в зале и выйдет как бы из зала мне подыграть.
Как бы это действительно...
Нет, но выйдет. Ну, как бы будто бы это случайно. Но Людочка знает, что это. Это наш такой немножечко все-таки для творческой встречи, не спектакль. И я ее очень люблю, очень благодарна ей за наш общий труд. С Ромой работать очень трудно. Так что все симпатии, вся нежность моя к ней есть. Но мы будем играть... Как репетиция. Она будет без костюма, а я все-таки так прихорошилась.
Значит, мне кажется, что, знаешь, Аленька, что мы очень часто, когда вот учимся в театральных вузах, нам никто не говорит о том, что первая половина в жизни, она не самая важная. Что самая важная вторая половина. Та половина, с которой мы уходим из жизни. Нас почему-то этому наши педагоги не предостерегают. И мы все набрасываемся на первую половину. Как только мы приходим в театр, первая фаза такого актерского состояния, ощущения, это есть ощущение победы. Когда вроде бы мы все можем. Когда театр сконцентрирован в моем «я». Когда восторг и чувство является самым первым и самым единственным нашим помощником. И поэтому очень часто и ты, и все молодые всегда на репетициях не говорят «я не понимаю». «Я не понимаю, потому что я это место не чувствую». Вот когда я почувствую, я тогда сыграю. Это есть вот тот первый период, когда кажется, что только подскажи чувство, есть столько энергии, столько внутри есть богатство, что это моментально я могу выплеснуть на сцену. Тогда кажется, что все возможно. Тогда театр заключен во мне в самом. И поэтому в этой первой половине те 5-10% зависти и ненависти, которые с этого и начинаются, это входит в природу таланта, без этого быть ничего не может. Но только на первом этапе есть 5-10%. Когда за этот порыв, в этом порыве актер, актриса, тем более талант, они экстравагантны в том, что они сосредоточены в себе. Она может не ответить, она может не поздороваться, она может расхохотаться там, где, казалось бы, ей нельзя, потому что мир заключен в ней в самой. Первый этап – это чувство. И это есть полное непонимание той вычурности, той такой экстравагантности, которая обязательно входит в этот период жизни. Наступает второй период жизни. Второй, когда на главном становится ум. Когда начинаешь понимать, что театр – это колоссальный обман. Когда вокруг видишь ложь. Когда понимаешь, что искусство – это ремесло. И когда видишь, что то чувство, которое было в начале, оно разбивается о стену, которую не прошибить. И тогда чувство одиночества у актера, правда, оно становится доминирующим. И тогда мы видим, как многие люди талантливые не выдерживают этой второй фазы. Они бросаются, понимая, что сделать ничего нельзя, кто в общественную жизнь, кто в группировке, которые снимают режиссеров, это потрясающе умеют делать, умеют не получать зарплату, чтобы не было режиссера. То есть вся энергия уходит в местком и в другие организации. И у этих людей это оказывается потрясающе получается. Но с этим уходит самое главное. Человек этот, боясь одиночества, не понимает, что для актера это обязательная фаза, который актер должен пройти. Потому что если актер не чувствует внутри безнадежности, если он не понимает, что в жизни есть боль и несчастье, он их не проходит, или это в личной жизни, правда? Или это связано с той работой, где ты находишься, этот человек, он будет неискренен, он будет врать, потому что тогда в нем не будет ощущения радости. И третья фаза, к которой почти приходит очень мало людей. И я рад, что Ада одна из тех моих любимых актрис, наряду с Териковой, с Талызиной, с Людой, с Аллой, ну, с массой замечательных наших актрис, с которыми я работал, поэтому я только о них и говорю. Если кого-то я из них пропустил, то это не потому, потому что мало времени, то мне кажется, что Адочка находится в этом ряду, в третьей фазе, когда ум проверяет чувства, когда она понимает, что для нее театр – это не только успех, театр – это не только то, что ей дает славу, театр – это смысл ее жизни, это то место, где она каждое утро должна приходить и голыми руками разбивать руки в кровь о сцену. Это та фаза, к которой приходят единицы. И я, когда встретился с Адой вот на репетициях, я это понял. Потому что мы репетировали в Одессе. Я мог только летом. Было 40 градусов. Театр опереты. Условия чудовищные. Пятый этаж. Крыша и окна. Построено здание так модерн, что солнце светит, защиты никакой нет. 40 градусов на природе, 40 градусов здесь. Мы не были на протяжении 10 дней, ни я, ни Ада, мы не были ни разу на море. Хотя мы жили в гостинице, которая просто Аркадия у моря. Мы утром и вечером были 10 изнурительных дней постижения Жана Кокто. И когда этот спектакль состоялся, и когда я пришел за кулисы, когда первый какой-то публику был общественный просмотр, мы дико волновались, потому что Киев, опять же, я повторяю, Жан Кокто несовместимы, но оказалось, что были... Хорошо, ты сейчас скажешь дальше. Оказалось, что совместимы... И оказались люди, которые могут понять этого автора и понять стилистику, и понять то, что, в чем была исповедальная сторона существования Ады на сцене, то, придя за кулисы, я увидел, как в этом человеке это бывает только у удивительно одаренных людей. Когда она, сидя в гримировочной, чуть прикрыв глаза, когда ее «я», второе «я», а у актера это обязательно происходит, перед спектаклем от нее уходит. И вот есть тот момент, когда человек устал и ждет, пока это «я», какая-то ее настоящая сущность, где-то заблудилась, когда она постоянно войдет в нее опять. И она опять станет Адой Роговцевой. Мне кажется, что в этом раздвоении есть уникальность ее таланта. И я думаю, что она счастливый человек, потому что это волшебное и опасное свойство. Но это свойство, при котором она, когда проходит это «я» в нее, она проходит у порога, который переступали только святые. Это тайный порог. И как сказал апостол Павел, не духовное было вначале, а животное. Духовное приходит к зрелым и умным. И я счастлив, что эту заповедь апостола Павла Ада выполняет с такой святостью и с верой. Я за это и безумно благодарен. Значит, она хочет работать. Значит, мы тогда... Люденька, поднимайся, пожалуйста. Мы пойдем... Нет, сиди, Ада. Прямо мы с этого момента. Перейди только сюда. Значит, это будет начало. Я не знаю, если вы знаете пьесу, не знаете. Там вроде и построено все на трехугольнике, и не построено. На этом это не имеет значения. Это сцена, когда в уборную к этой актрисе приходит другая актриса, Лиан. И как это все, вы сейчас увидите. Там напутано, там не так просто. Этот автор гениальный, конечно. Я не буду вас утруждать. Сейчас пока Аденька приготовится к дальнейшей части вечера. Перед тем, как посмотреть два фрагмента из ее фильмов, я скажу одно слово, только скажу, вот сейчас я вот за кулисами смотрел, знаете, очень мало актрис которые согласятся на такой обнаженный способ игры. При этом, естественно, что актриса, у которой внутренний мир, духовный мир ее ужасно беден, кроме ремесла, кроме мастерства, ничего принести в эту роль не может. Потому что у Жана Кокто при его исповеди о том, что искусство – это условная форма правды, которая никакого отношения не имеет к житейской правде, потому что житейская правда – это бред, как он говорит, кошмар с этикеткой правды. И для него, значит, самое главное – то, что искусство должно обогащать жизнь. Не жизнь искусства, а жизнь двигает формы и разные варианты искусства. И поэтому Адочка – одна из тех редких и удивительных актрис, которые могут постичь этого автора, понять его стилистику и его нерв. А сейчас мы перейдем к двум фильмам. Пожалуйста.
Ну а теперь здравствуйте. Потому что первая, самая трудная, самая такая нервная половина нашего разговора, нашей встречи, она закончилась. Может быть, если бы не было Романа Виктюка и не было «Странных чудовищ», и мы бы не рискнули в таком, как вы понимаете, искалеченном, когда жалко своих чудовищ, что они в таком состоянии, тут там застрял, там не выпутался, там мизансцен никаких нет, сложно. Ну, вы все понимаете, вы люди театральные, но все равно, наверное, если бы не было чего-то очень дорогого, что есть сейчас, на сегодняшний день в театре, я бы не рискнула предстать пред ваши светлые очи. А так как это произошло в моей жизни в год грустного-грустного юбилея, у Оскара Уальда в «Как важно быть серьезным» я играла там крошку Сесили, и Михаил Резникович, режиссер этого спектакля, он меня все время заставлял ее играть. Я уже играю, говорю: «Миша, я не могу». Уже в зале ропот, когда говорят: «Сколько вам лет, дорогая?» Я говорю: 18. Я говорю: «Нельзя, Миша». Люди уже там начинают отвлекаться от сюжета. А он, значит, чтобы меня приободрить, он приходил и говорил: «Ада, с каждым разом ты играешь лучше и лучше». Я говорю: «Ну, лет 80, Миша, я в этой крошке Сесили буду совершенно». Так вот, в этом же спектакле у нас есть такой... Леди Брекнелл спрашивает: «Сколько вам лет, дорогая?» Я говорю: 18, но на вечерах я всегда говорю 20. Она говорит: «Совершенно верно, женщина никогда не должна быть точной в определении своего возраста. Женщина, которая говорит, сколько ей лет, может рассказать все, что угодно». Так вот, я отношусь к женщинам, которые рассказывают все, что угодно. Поэтому я не скрываю этого своего грустного юбилея. И, наверное, с таким полувековым жизненным отчетом, не очень серьезным, потому что, наверное, серьезный отчет жизни несерьезно производить, но я стою перед вами. Несерьезным не потому, что я не уважаю вас или не понимаю всей ответственности, которая на мне лежит, а потому что, наверное, приходит тот период, когда понимаешь, что нужно еще продержаться, еще собрать какие-то силы и что-то сделать. А то, что было, оно уже тебе не принадлежит. Хорошее или плохое, смотришь на этот экран, что там можно изменить? Как я могу там лучше сыграть? Уже сыграла. А в театре есть еще возможность что-то, что прикопил, то, что продумал, что приберег, еще использовать. Поэтому я живу с надеждой, с верой, с желанием и верую. Творческие встречи. Каждый, наверное, четвертый, пятый день я их провожу. Но творческая встреча в колхозе. 6 ноября я приехала в Обухов, такое маленькое-маленькое село, попросили, потому что там не знали уже, как отпраздновать юбилей советской власти, нашего государства. У нас перестройка, она идет так волнами, она какие-то места, как у нас радиация, она пропускает. И вот, значит, можете себе представить, я приезжаю в село, 6 число, председатель колхоза и секретарь парторганизации вышли в плащах на сцену, поздравили народ, людей, так было нормально, в шортистка из Киева приехала, так Бог помиловал, собрались в полный зал. Вот они их поздравили, а теперь предоставляем слово артистке. Так что творческие встречи бывают очень разные. И вот выйти после такого председателя и такого парторга на сцену к людям, которые в свой праздничный вечер, в такую дату пришли в клуб, потом они удивляются, чего туда не ходят. Это одна встреча. Там другое назначение и другая, наверное, моя и гражданская, и человеческая, и творческая миссия. Другой разговор. И откровенный, и открытый, и сердечный, и про их дела, и про наши актерские дела. А вот как с вами говорить, я не знаю. Не знаю, потому что мы все говорим сейчас более чем достаточно. И такое впечатление, что мы уже друг другу все сказали. И ничего не двигается, все равно. Разумно кто-то говорит, мы киваем головой, как же хорошо сказал. Неразумно кто-то говорит, зачем болтать? А все равно оно все стоит на своем месте. У нас на Украине дела обстоят плохо с искусством. Вот. Если я вам скажу, что у нас уже пришло распоряжение о сокращении штатов Союза театральных деятелей Украины, а Союз еще не создан. То есть я не хочу, конечно, обижать своих товарищей. У нас только 7 числа будет учредительная конференция, где мы будем утверждать устав наш, значит, принимать, и все станет уже узаконенным. Так что жизнь идет. Она сейчас очень интересна. Только смотри во все глаза, удивляйся, и не всегда, к сожалению, радуешься тому, как быстро и как хорошо все изменяется к лучшему. Трудно у нас с нашей национальной культурой, трудно у нас с национальным нашим родным языком. И с преподаванием в школах, я вам скажу так, одно время, в то время, трудное время нашей жизни, тогда все было проще, как оказалось. Считалось, значит, что кто-то запрещает украинские школы, чтобы их было много. Запрещает, так мы думали, кто-то думал. Где-то есть установка, что вот не надо много украинских школ. Но я-то знала хорошо, что меня этот вопрос волновал. Я еще 20 лет назад знала, что это не так. Никто же их никогда в жизни не запрещал. Оказывается, що це тітка з села приїхала у Київ, то вона вже якось там на стройці пристроїлася, щось вона там тягає, щось робить, або в столовку, або десь щось пристроїлось, воно ще ж таке з села, воно ще ж таке щире, таке чисте, з такою мовою криничною, колодязною, понятно, да, що я... І що оттуда чоловік, нащо ж у цю українську школу здавати дитину? Нащо її калічить? Пусть вона йде в русську школу, во-первых, на 2 предмети менше учить. А ще ж в англійську школу, а? Щоб вже не знали ніякої мови. І в результаті ми приходимо к такому состоянию сейчас, що действительно англійського нас не знають, русского не знають і українського не знають. А ми живемо в той стране, в той республіці, которая... Я очень много говорю о Лесе, сегодня буду говорить о ней мало, если кто-нибудь не зацепит меня на эту тему. Но я хочу только сказать, что мы живем в той стране, в той республике на Украине, которая имеет Лесю Украинку. Женщину такого широкого ума, такой широкой души и такого широкого понимания природы человека, наверное, не каждая нация имеет такую дочь. Как Леся. Леся писала Ольге Кобылянской, тоже выдающейся нашей украинской писательнице, классику нашей украинской, да и мировой литературы. Она ей писала. А Кобылянская до 18 лет писала только по-немецки, а затем стала, писать по-украински. И ее там травили как только могли. И украинцы, и всех, кто хотели. Нас умеют травить, это же давно уже, испокон веков. И она ей жалуется, что ее травят. И Леся отвечает ей, что же касается немецкого языка, то я иначе думаю, чем ваши товарищи. Вас не погубил, а спас немецкий язык, дал идеи, научил стилю, показал широкий мир. Вы уже теперь не впадете в узкий шовинизм, потому что привыкли к широкому полету мысли. Хвалю вас за немецкий и призываю... Тут у меня всегда бегут мурашки. К русскому. Я охотно познакомлю вас с русской литературой. По-моему, лучший способ навсегда удержать вас при украинской литературе, не называть постоянно чужим экзотическим цветком и не упрекать постоянно немецким, а признать за вами то почетное место в нашей литературе, которое вы вполне заслуживаете. И вот живя в такой республике, зная, что есть такие дочери, зная, что есть такие мыслители, такие женщины, мы, мамы, мы, украинские женки, Палец о палец не ударяем для того, чтобы сохранить, сберечь национальную культуру, приумножить ее. В общем, вы поняли, что меня это тоже очень тревожит. И сейчас, работая в Союзе театральных деятелей Украины, как не крутишься, как вот Рома не ругается, что нельзя быть общественницей, он правильно говорит. Но как же, а кто же будет? Ну, кто будет? Ну, вот Людочка, она еще совсем ребенок. Никто ею не занимается. Режиссуры нет. Ну, вот Рома, как солнышко взошло, так хоть что-то такое он смог ей дать. Никому не нужно, что они играют, как они играют, в каком они настроении. Ничего никого не интересует. Живут они так, ну, попало что-то, слава богу. Попал на свой материал, что-то подсказала интуиция какая-то. Есть дарование. Выскочил. Нет, значит, нет. И, конечно, кого-то защитить, и за кого-то вступиться, и где-то там поругаться. Но я уже не ругаюсь так, как ругалась раньше. Про меня, значит, всякие скандальные истории ходят в других республиках. На Украине меньше, там меня знают, что я не скандалистка. А вот так про других республиках иногда, она там где-то ногой открывает двери, мне передавали. Значит, ну, в общем, что я такая. Мне с детства звание давали. Наверное, поэтому такая пошла молва. Но это совершенно... Совершенно не так. Так вот, когда думаешь о том, как их защитить, тогда только и вспоминаешь, что есть и возраст, и есть вот то, что тебе дано с юности, и нужно каким-то образом за это отвечать, чтобы приумножать. Я потеряла ту мысль, которую хотела сказать, но она, наверное, не очень важная, поэтому если вы меня натолкнете на нее, так я к ней вернусь. А сейчас... Чтобы вас не утомлять долгими разговорами, потому что если у вас будут вопросы, то вы мне их зададите, что интересует вас в связи с тем, что я могу каким-то образом знать, видеть, чувствовать, слышать, понимать. Работая в театре «Леси Украинки», живя в Киеве, и немножко мне посчастливилось посниматься в кино с хорошими артистами и у неплохих режиссеров. Ну, очень немножко, это у меня такой проблеск жизненный. «Леся Украинка». Я думала, рисковать или не рисковать, а потом решила рисковать и немножечко вам понапевать. Петь я не умею, а желание, наверное, ну, я же украинка, так воно просится. Поэтому я, наверное, начну сейчас со своей песни, которую написала слова, я стала писать стихи. Побывала в Америке, мне рассказали там такой случай, я не знаю, кто это, художница, я прозевала фамилию, что, значит, лет в 80 она вышла, посмотрела, какой прекрасный мир, воспитав там десяток детей и человек 20 внуков, взяла холст, кисть и стала выдающейся художницей. Так мне ее слава не дала покоя, я села и стала писать стихи. Стихи я пишу украинскую мовою, кров заговорила. И сейчас, если мне удастся вам... превозмогая и волнение, и все показать вам песню, которую я написала. Называется она «Лелека», «Журавль». Музыку написал концертмейстер нашего театра, композитор Петр Симонович Вайсбург. И все, что сегодня будет звучать в моем исполнении, написано этим композитором. Я прошу его на сцену. Ты выиграй, гром. «Лелека». Літав над хатою лелека, літав над хатою і літав, чи так одгонив небезпеку, чи добру звістку наближав. Літай, лелеченько, літай, ти ціле небо в леті маєш, тільки не радь і не питай, нема рятунку, ти се знаєш. Літав собі у крилах вітер, мене про щось попереджав. Де свідки, звідки, 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 він про любов мою прознав. Літай, лелеченько, літай, Ти ціле небо в леті маєш, тільки не радь і не питай. Нема рятунку, ти все знаєш. Літав собі за колом коло, за колом коло знову й знову. Хотів заглянуть мені...
Не, п'ять, ще раз я забула. За колом коло. Свої слова так страшно.
За колом коло знову й знову. Немов хотів заглянуть в очі, де світиться моя любов. У дні ясні і в темні ночі літай, лелеченько, літай. Ти ціле небо в леті маєш, тільки не радь і не питай. Нема рятунку, ти все знаєш.
Простите. Спасибо. Спасибо. Екатерина. Спасибо. Спасибо. Это я ее там пою третий раз в жизни, так с перепугу свои же слова забыла. А сейчас я хочу сразу, пока еще так совсем не засипела, вам показать, она звучала по ЦТ, попросили там, про Лесю был такой кусочек, спеть Никотиану, которая написана Лесей Украинкой на русском языке. Это единственное стихотворение Леси Украинки, которое она написала по-русски. Леся знала столько языков, что никогда нигде не говорится, сколько она их знала. Когда ей нужно было что-то прочитать в оригинале, она изучала язык и знала его. Это была такая женщина, которая ни одной секунды, ни одной минуты не училась ни в одной школе, ни в одной гимназии, нигде. Все самотужки, все самостоятельно, и была одним из самых образованных людей своего времени. Помимо таланта, помимо стихов, помимо прозы, помимо всего, что она сделала в своей жизни. И вот друзья над ней посмеивались, потому что она переводы делала и прозу переводила. Говорит, ты никогда по-русски бы не смогла написать и двух строчек. Леся была очень скромным человеком. О ней такое представление, такие фотографии обычно печатают, не в шляпках, которые она обожала, не в тех кружевных очаровательных кофточках, которые она сама себе всегда шила. Она была женственная, очаровательна до крайности, эта женщина. А у нас ее, значит, зализана голова и, значит, такая, как родина-мать зовет всегда почему-то. Только это. Леся. Ничего общего эта женщина с этим представлением, которое навязывается десятками лет в школе, не имеет. Она гораздо глубже, тоньше, значительнее и революционнее и так далее. Вот эта скромная, милая женщина с огромными серыми глазами, которая очень редко поднимала глаза от своих искалеченных рук. У нее был туберкулез костный, ой, почек, желудка, легких, и она в 42 года умерла, 30 лет она болела. И вот эта прелестная женщина, когда стали над ней подшучивать ее друзья, вышла в другую комнату, через 5 минут вышла со стихотворением, которое называется «Импровизация», и во всех сборниках, во всех собраниях сочинений стоит единственное стихотворение. Естественно, оно окрашено таким мягкой какой-то иронией, но все равно поэзию, мне кажется, вы почувствуете. Никотиана.
Когда цветет Никотиана и точно светит из тумана, как обгоревшая звезда, вся бледная от тайной страсти, все вкруг становится тогда покорно непонятной власти. И если вы тогда вдвоем, и возле вас сияют очи,
горя таинственным огнем, как отражение звездной ночи, и голос милый вам звучит, как будто в тишине журчит струя волшебного фонтана. Бегите прочь от этих чар, они зажгут в душе пожар, когда цветет никотиана. Когда цветет никотиана, все-все тогда полно обмана. Опасна ночи тишина, как то затишье роковое, когда коварная волна хранит молчание гробовое. Вот-вот нахлынет звуков рой, и встрепенется мысль, как птица, и вспыхнет в темноте ночной воспоминания зарница, как будто неизвестный друг страницы развернет вам вдруг давно забытого романа. О, если дорог вам покой, не прикасайтесь к ним рукой, когда цветет никотиана.
Спасибо. 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 Если вы так аплодируете... Дякую. Спасибо. Если вы так аплодируете, то я посмею вам еще тоже показать один очень дорогой для нас с Петром Семеновичем романс, написанный по случаю, такому особому случаю, на стихи Тургенева. Очень трудно его петь. Я все мечтаю, когда наши молодые актрисы, у нас замечательные голоса, кто-нибудь его споет. Но все такие ленивые. Ужас просто. Заставить их раскачать невозможно. Поэтому я попытаюсь его сейчас как-то вам, ну, как сымитировать, показать. Он мне очень дорог. Иван Тургенев. Где-то когда-то, давным-давно тому назад, я прочла одно стихотворение. Оно давно позабылось мною, но один стих навсегда остался в моей памяти. Как хороши, как свежи были розы. Луна плывет высоко над землею, меж бледных туч. Меж бледных туч, но движется с высоты волной морской волшебный луч, волшебный луч. Моей любви тебя признало море своей луной, своей луной. Но движется и в радости, и в горе одним тобой, одним тобой. Тоской любви, тоской немых стремлений душа полна, душа полна. Мне тяжело, но я чужда сомнений, как та луна, как та луна. Спасибо. 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 Спасибо.
Спасибо. Ну и так как... Спасибо. Так как у нас идут сейчас такие серьезные авторы, то я попрошу Евгения Васильевича Паперного помочь мне и показать вам такой шуточный наш, такой, ну, шуточный диалог на слова Роберта Бёрнса.
Полдюжины булавок я вам преподношу, преподношу. И быть моей женою покорно вас прошу, покорно вас прошу. Быть может, вы пойдете плясать со мной, со мной. И станете моей женой.
Полдюжины булавок от вас я не приму, я не приму. Полдюжины булавок нужны вам самому, нужны вам самому. Плясать вы не пойдете, со мной плясать, со мной, со мной, со мной. И вашей я не стану, и вашей я не стану женой.
Хрустальный колокольчик принес я вам, мой друг, я вам, мой друг. Когда проснетесь ночью, будите ваших слуг, будите ваших слуг. Быть может, вы пойдете плясать со мной, со мной. И станете моей женой.
Хрустальный колокольчик от вас я не приму, я не приму. Ваш глупый колокольчик не нужен никому, не нужен никому. Плясать вы не пойдете, со мной плясать, со мной, со мной, со мной. И вашей я не стану, и вашей я не стану женой. Ла-лай, ла-ла, ла-лай, ла-ла, ла-лай, ла-ла, ла-ла-ла-ла.
Теперь принес колечко любви последний дар, последний дар. Алмазное колечко и бархатный футляр. Быть может, вы пойдете плясать, со мной, со мной. И станете моей женой.
Мне нравится колечко, горит оно как жар, горит как жар. Оставьте мне колечко и бархатный футляр. Быть может, вы пойдете плясать со мной, со мной, со мной, со мной. И ваше я согласна, и ваше я согласна стать женой. Ла-лай, ла-ла, ла-лай, ла-ла, ла-лай, ла-ла, ла-лай, ла-ла.
Полдюжины булавок принес я в первый раз, я в первый раз. И очень огорчился, услышав ваш отказ, услышав ваш отказ. Хрустальный колокольчик потом я вам принес. Меня своим отказом вы довели до слез. Теперь принес колечко любви последний дар, алмазное колечко и бархатный футляр. И замуж вы согласны пойти на этот раз, на этот раз. Но я-то не женюсь, но я-то не женюсь. На вас. Ла-лай, ла-ла, 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 ла-ла.
Спасибо. Спасибо. Наверное, спасибо. Наверное, чтобы, может быть, нам как-то так завершить такую, ну, как бы музыкальную часть, с позволения сказать. Но чтобы я не так устала, когда буду отвечать на записки, так я уже допою. Есть на Украине, в Ужгороде живет и трудится украинский поэт, который пишет на русском языке. Его стихи ироничны, добры. Мне он близок, он мой друг. Феликс Кривин. Чужая история. Чужая история снова стоит у двери. Чужая история просит меня: отвори. Я ей отвечаю: ты выбрала адрес не тот. Своя мне история спать по ночам не дает. Чужая история тихо вздыхает, а я? Я разве чужая? Я тоже своя. Все связано в мире. И люди, и страны, поверь. Все в мире едино. И я отворяю ей дверь. Доброта. Ходит в золоте луна, в серебре вода. Ходит в мягком тишина, в зябком холода. Ходит в пышном торжество, в пестром суета. И совсем без ничего ходит доброта. Ей бы золото луны, серебро воды. В мире б не было нужды, не было б войны. Это не ее вина, а ее печаль. Ходит в мягком тишина, глубеет даль. Ходит в пышном торжество, в пестром суета. И совсем без ничего ходит доброта. И совсем без ничего ходит доброта.
Спасибо. Спасибо. Верблюд! У верблюда не сложилась судьба. Подвела верблюда, жизнь подвела. У верблюда на спине два горба, не раскрывшихся к полету крыла. И придет верблюд пешком да пешком, и свисают его крылья мешком, и застыла на ресницах слеза, заслоняя от него небеса. Что же делать, верблюд, если в небо нас с тобой не берут, если самый никудышный подъем мы не крыльями берем, а горбом. Неизведанная даль голуба нас тревожит и зовет высота. Не у каждого сложилась судьба, но у каждого сложилась мечта. Что же делать, верблюд, если в небо нас с тобой не берут? Если самый никудышный подъем мы не крыльями берем, а горбом.
Спасибо.
Хорошо. Девочки, спасибо.
Спасибо. Так как мне поступили записочки, то я попробую уже на них отвечать и, может быть, этим самым сориентируюсь. Что бы вы хотели от меня услышать такое? Расскажите, пожалуйста, о своей семье. У меня двое ребят. Старшему 25, я уже старая дама. Я должна казаться вам развалиной. Так ему уже будет скоро 26, так что я еще старше, чем моя Эстер. Он закончил кинорежиссерский факультет Киевского нашего института и сейчас проходит практику у Сергеевича Параджанова на его картине в Тбилиси, проходит трудную школу ассистентской работы. Катюша в 9 классе. Хочет она стать литератором, потому что, наверное, вот какая-то моя неосуществленная мечта. Я мечтала быть журналисткой, мечтала окончить университет, чтобы солидно, чтобы значок был так красивый. Но судьба распорядилась иначе. И Катюша моя так пока имеет основание мечтать. Человек такой серьезный, ну, о детях нельзя много говорить, и хорошо, да еще на людях лучше поплевать, постучать по дереву. Растет. В 9 классе, а как там сложится ее судьба, посмотрим. Кость Петрович Степанков, мой муж, вы его знаете, он работал всю жизнь в Украинском театре имени Ивана Франко, затем работает на киностудии Довженко тоже уже всю жизнь. Всю жизнь. Вот это моя семья. А здесь... Ого! Где ваша красивая соперница? Где первая красавица Киева? Нона Терентьева, Новоседлова. Мадам Ламоль из «Гиперболоида» инженера Гарина. Почему вы не сделали ее мировой звездой? Она уехала обратно в Москву. Она здесь, на углу Герцена и Огарева. У нее дочь 17 лет. Еще лучше матери. Я написал стих, обожая... Да, это что-то сложное. Тут дальше идут, по-моему, ругательства. Но не в мой адрес, а непонятно что. Значит, но вопрос нормальный. Вы знаете, это моя боль тоже. Вот никто, когда не занимается никем, то, что говорил Рома, выдерживают тогда те, у кого характер покрепче, посильнее. Мы с Ноной работали в нескольких спектаклях, и не на одних ролях, потому что я, значит, так попроще, понароднее, покрепче. А Нона эфирнее и... То, что написано, она восхитительно красивая была. Мы ее все обожали. Кроме того, еще у нее характер золотой. Она такой золотой ребенок какой-то была такая. У нас на Украине говорят, хоть до раны прикладай. Вот замечательно она была человек, общая любимица действительно театра. И когда что-то так получилось, той роли не дали, этой не дали. Она заскучала, затем приехала сюда, в Москву. И я ее часто вижу по телевидению, не знаю, как ей сложилась судьба творческая, потому что, наверное, ее боль и ее несостоявшаяся судьба в нашем театре, наверное, распространяется какой-то такой легкой обидой, может быть, и на меня, хотя она-то знает, что моей вины нет никакой, я ее очень-очень люблю и всегда очень о ней как-то нежно-нежно вспоминаю. Но таких много, которых промалывает театр и ничего не оставляет, выбрасывает так. Безжалостно. То, что мы должны сейчас как-то сделать, что делать, когда есть такие, значит, указания нам сократить своих товарищей, а как на него рука поднимется? Мы собираемся, поговорим, да и всех оставим. Ну а как? Это же не мы должны делать. Это же не мы друг друга должны выгонять, правда? И не мы должны решать. Это должен решать хозяин, маэстро, мастер, художник, авторитет, личность, который бы сказал «уйди». И деваться некуда. Вот мы бы тогда говорили, боже мой, какая-то несчастная. Боже, что же делать? Стали бы помогать. Но ушел бы человек. А так мы не пускаем, не даем. Потому что не всегда разумный человек выгоняет, к сожалению. И не всегда выгоняет тех, кого надо. Тоже, к сожалению. И как здесь нам управиться, и как разобраться в этой тяжелой машине современного театра, современного его переустройства, наверное, еще пока никто не знает, пока я еще так не прочитала нигде и не услышала из уст своих товарищей такого четкого рецепта, как делать современный театр, по какой структуре, как формировать труппу, какой репертуар брать, как воспитывать молодежь, как ее вести, как формировать вот единомышленников. Так что это вопрос сложный и больной. И Ноночка одна из таких
моих сердечных болей. Но так как вы мне записки не задаете, то я не буду молчать. И хочу вам тогда осмелиться и показать один, а если осмелюсь, то два зонга из «Мамаши Кураж» Брехта. Мы сыграли спектакль, и не могу сказать, что он имел успех, хотя в определенной среде людей очень требовательных к театру он вызвал уважение. Но я сама что-то так загоревала на эту тему, и руководство театра пошло мне навстречу, мы уже год его не играем, меньше года, но так, где-то приблизительно. Думаем вернуться к этому, потому что жалко. Что происходит с Брехтом? У нас приехал Ульяновский театр, замечательно они играли Брехта, прекрасно, на гастролях. Приходим, мы знали, что театр замечательно играет Брехта, они в Германии получили премии, все что-то вот так в широком таком союзном масштабе это не было известно. Прекрасная актриса там играет. Ну, это хороший спектакль, совсем хороший, интересный, мы обревелись, кто сидел, но сидело нас очень мало. Выхожу я, значит, так стараюсь, чтобы меня никто уже не видел, в Киеве, в своем театре, знаете, уже как-то знают уже, где там сидит какая артистка, поэтому, значит, я знаю, что на мне будет сконцентрировано внимание, и ухожу так, чтобы тихонечко, не обращать ни на кого внимания. Сзади раздается голос, идет женщина, говорит, ну, так зачем вам это надо? Порвать себе душу этой ролью, и чтобы никто это не смотрел, и никому это не надо было. Я поворачиваю у нее глаза, у нее заплаканные глаза, она очень взволнованная такая, и все. Я говорю, ну вам же понравилось. Она говорит, так, ну так я же одна, тут у нас две, ну три, а так никому не надо. Вот какое-то странное такое сейчас неумение, наше неумение подойти к Брехту, или может быть сейчас такое какое-то не его время, кто его знает, но, наверное, это не оправдание не его время, все-таки это, наверное, неумение прорваться с настоящей искренностью, с настоящей страстью, с настоящей болью и его особой, его поэзией. Поэтому все, что у меня от Брехта на сегодняшний день, это его зонги. Ну, вот один из них. Не, второй. Я там пою так, без микрофона у нас в театре, но тут без микрофона, наверное, не получится. Я вам расскажу сейчас кое-что о великой капитуляции. Было время, я была невинна, я народ людской глядела сверху вниз. Еще бы, разве можно мне с моей внешностью, с моим стремлением к высшему равняться с какой-то деревенской девчонкой? Я в люди выйду, я не знала слова половина, я не знала слова компромисс. Все или ничего, человек сам кует свое счастье. А скворец поет, потерпи придет, потерпи придет. И затаив свои мечты, со всеми в ряд шагаешь ты. Увы, приходится шагать и ждать, ждать, ждать. Наступит день, настанет срок. Ведь человек же ты не бог. Ведь человек же ты не бог. Лучше промолчать. Год прошел, а это ведь немало, приспособиться приходится и мне. Двое детей на шее, да цены на хлеб, надо то, надо другое. На коленях я уже стояла и уже лежала на спине. Надо уметь ладить с людьми, терпение и труд все перетрут. А скворец поет, это только год, потерпи, придет. И затаив свои мечты, со всеми в ряд шагаешь ты. Увы, приходится шагать и ждать, ждать, ждать. Наступит день, настанет срок. Ведь человек же ты не бог. Ведь человек же ты не бог. Лучше промолчать. Кое-кто пытался сдвинуть горы, до звезды достать, поймать рукою дым, но такие убеждались очень скоро, что простая шляпа недоступна им. По одежке протягивай ножки. А скворец поет, это только год, это только год, это только год.
и затаив свои мечты, со всеми в ряд шагаешь ты. Увы, приходится шагать и ждать, ждать, ждать. Наступит день, настанет срок, ведь человек же ты не бог. Ведь человек же ты не бог. Лучше промолчать.
И командира, да? Да. Это музыка Быстрякова. У нас написаны зонги композитором Быстряковым. Ну вот еще для того, чтобы вы так услышали его музыку быстряковскую. Еще один такой, ну два куплетика из одного зонга.
Эй, командир, дай знак привала! Своих солдат побереги! Успеешь в бой, пускай сначала! Пехота сменит сапоги, и в шеи кормить под гул орудий, и жить и превращаться в прах. Приятнее людям, если люди хотя бы в новых сапогах. Эй, христиане, тает лед, спят мертвецы в могильной мгле. Вставайте, всем пора в поход, кто жив и дышит, кто жив и дышит на земле. Без колбасы, вина и пива бойцы не больно хороши. А накорми, забудут живо невзгоды тела и души. Когда поест, попьет военный, ему не страшен злейший враг. Какой дурак в огне гиены гореть захочет натощак. Эй, христиане, тает лед, спят мертвецы в могильной мгле. Вставайте, всем пора в поход, кто жив и дышит, кто жив и дышит на земле.
Спасибо. Да. Спасибо. 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 В каких спектаклях вы сейчас заняты? Я сейчас... Ой, так страшно говорить, знаете, потому что все, что впереди, оно так зыбко, и как-то убежденно об этом трудно говорить. Но у нас в театре работал Йозеф Беднарек из Словакии. Замечательный, известный такой режиссер. Он поставил у нас «Из жизни насекомых», и театр полюбил его. Человека, режиссера, и он нас полюбил. Поэтому он предложил поставить у нас в театре «Кровавую свадьбу» Гарсия Лорки и как будто бы на меня рассчитывает. Так что я жду его с нетерпением. А Роман Виктюк, моя уже теперь такая самая-самая-самая страстная моя любовь, и я боюсь даже загадывать, но если удастся, мы что-нибудь пробьем. К сожалению, приходится что-то хорошее пробивать. Так странно. И вы знаете, мы хотим пробить не то, что вот я хочу для себя пробить такую же вот большую главную роль. Нет, там пьеса, где у меня совсем не главная роль, но пробить хорошее трудно. Посмотрим, что нам разрешат и каким образом это можно сделать. Тем более, что предлагается ведь, смотрите, какие легкие формы работы, гибкие предлагают. Роман присылает макет, приезжает художник, оговаривает костюмы. Мы с ним встречаемся несколько раз, он нас вводит в курс дела, он дает свои правила игры. Начинается уже включаться какая-то наша творческая фантазия, и происходит уже работа на спектакль. И время от времени приезжая, контролируя нас, заряжая нас, он продолжает эту работу, и в течение полугода так, знаете, не просто вот таким одним наскоком, как мы привыкли, и, может быть, это и хорошо, но жизнь диктует другие условия, почему же ими не пользоваться. А затем приезжает на месяц, и мы выпускаем, так как было с «Чудовищами». Но оказывается, это все требует гибкости и от руководителей театра.
Требовательность ваша стала жуткая. Жутко. Раньше человек купил билет, так он уже, чтоб там мне показывали, сидит как Мурзик и смотрит. Неудобно же уйти. А сейчас, по-моему, неудобно сидеть, когда тебя дурачат. Так что, а дирекция, что-то у вас не понимают. какая-то идет чепуха какая-то на сцене, театр полный, касса есть. Вы знаете, у нас какие бывали, ну это же не секрет, бывают такие случаи, когда театр какой-нибудь областной получает переходящее красное знамя. В социалистическом соревновании получает, значит, вот все получает за перевыполнение плана. А у него на премьере человек 20 сидит в зале. А на таких вообще, значит, в чем дело? Люди распространяют эти билеты, покупают, а потом не идут. Залы пустые, а знамя у них. Это, конечно, парадокс времени такой, знаете, который трудно осмыслить. Но это есть, просто это есть. Я отвечаю просто за свои слова. Вот. Так что, какие театры Москвы, Ленинграда ваша привязанность? Вы знаете, мы такие несчастные люди периферии. Вот у нас на периферии в Киеве, как вы говорите про нас, а мы, приезжая в Житомир, говорим, у вас на периферии тут так ужасно, и так оно катится. Но это все условно, потому что я знаю, у нас на Украине есть такие города, Луцк, вот есть такие города, где Донецк, где такая интеллигенция. Понимаете, я считаю, что столица там, где интеллигенция, где ум, где наука, где искусство, где мысль бьется живая, а не там, где просто всего много как-то так. И когда мы приезжаем в Москву, и, как правило, приезжаем на работу, то вырваться куда-то и что-то хорошее посмотреть, остается это уже на всю жизнь. Но лично вот мои привязанности, я люблю Таганку, любила ее очень и люблю. Я вообще такая из старающихся не стареть не по тому, что цепляюсь за молодость, а так от природы. Немножко у меня такое пацанское какое-то начало есть. Поэтому я люблю все, что немножечко подразнивает, все, что немножечко людей тормошит, сбивает с привычного, традиционного, такого размеренного существования. Но сейчас трудно говорить о чем-нибудь таком, потому что в каждом театре появляется спектакль, совершенно не похожий на тот театр, который он представляет. И сказать сейчас о таких привязанностях я бы не могла. Я очень многих актеров Москвы и Ленинграда боготворю, отношусь к ним с глубочайшим уважением и симпатией, и горда, что я принадлежу к этой профессии из-за того, что они есть. А называть сейчас было бы, наверное, несправедливо. Я обожаю, это из терминологии уже моей Эстер, но, наверное, сказать «люблю» не годится. Вот обожаю Алису Фрейндлих. Она для меня родная, совсем-совсем родная. Вот родной человек, мне всегда болит душа за нее, как будто бы это моя сестра. Хотя мы с ней не так уж близко дружны, и не так уж часто пьем чай, и не так часто обсуждаем творческие проблемы нашей страны. Но я знаю, что такие люди живут. Как Андрей Платонов сказал, не обязательно владеть предметом своей любви, гораздо важнее чувствовать ее постоянным жителем своего сердца. И вот таких постоянных жителей моего сердца, за которых у меня болит душа, чтобы у них все складывалось хорошо, для того, чтобы их не забыли, для того, чтобы действительно вот та вторая половина жизни, актерская вторая половина, была такой прекрасной, как у Плята. Я низко ему кланяюсь, и сейчас давайте минуточку о нем помолчим. Великий, прекрасный, такой красивый человек. И таких много. Анджапаридзе. Я вам расскажу, если вот сейчас такая минутка грустная, расскажу о Наталье Михайловне Ужвей. Расскажу об Ужвей. То, чего вы не знаете и не узнаете. Наталья Михайловна Ужвей тоже, знаете, как вот уже есть определенная такая легенда о ней, определенное у нее имя, и сразу всплывает вот ее такое утонченное лицо. Она была особым человеком. Она, вы знаете, вот когда такие люди живут среди нас, они и создают ту среду, в которой рождается все прекрасное и гармоничное. И то, что она присутствовала вот среди нас, то, что она жила в Киеве, она многое-многое решала даже в последние годы, когда не так играла много, как хотела бы она и хотели бы мы, да и, может быть, и не могла уже. Она умерла в преклонном возрасте. До конца своих дней она была актрисой, ну, в самом-самом прекрасном понимании этого слова. Она держалась в такой форме. Я вот расскажу, я ее видела последних 2 раза. Один раз я ее видела на улице. Она шла в костюме фантастического какого-то синего глубокого цвета, брючном, с какой-то замечательной розовой блузой, и бант этот прямо шел и дышал впереди нее, эти голубые волосы, шла по городу красавица. И, значит, эти мы, современные артистки, замухрышки, чух-чух, бежишь, значит, куда-то там, неизвестно куда, какой. И шла вот эта прекрасная актриса. Остановила она меня, поговорили мы с ней об очень серьезных вещах, она всегда говорила об очень серьезных вещах. Я тогда готовила Филумену Мартурана, а она играла в театре Филумену Мартурана и рассказывала мне о том спектакле Эдуарда де Филиппа и говорила: «Це було дуже нецікаво, надзвичайно не по-итальянски». Потому что не было там темперамента, ей, значит, это очень не понравилось. И, значит, наш украинский темперамент она поддавала в этом спектакле. Но я сейчас не берусь никаким образом судить, как она играла, и как кто играл, и как у Эдуарда играли. Как... Ничего, я не об этом говорю. Я говорю о том, что мы... Снова она мне что-то такое-такое рассказала особенное, что я подумала и о ней, и о Эдуарде де Филиппе, и о своей роли, и о жизни как-то в интересном человеческом ракурсе. И вот я смотрела, долго-долго ей вслед смотрела, смотрела на эту прямую спинку, на эту легкую походку, совсем-совсем старой, не пожилой, а старой женщины. Она была прекрасна. И я пришла хоронить Наталью Михайловну. Уж видя, она лежала в гробу, в украинском платке, такой, знаете, размытые мальвы розовые, на таком бежевом, кашемировый такой платок, ну, украинская такая хустка великая. В этом платке лежала женщина, волос ее уже не было видно, так вот она была повязана, и в рубашке своего покойного сына. Вы знаете, даже смертью своей она мне оставила такую какую-то загадку прекрасную, которую не стоит разгадывать, просто чтобы она запала в сердце. Как жил человек в профессии, как он умер старою-старою украинскую бабусею. Лежала бабуся украинская, стара-стара, чисто-чисто, свята, грешница-актриса. И это было так прекрасно, и это каждый, натыкаясь глазом на этот прекрасный лик, вдруг вся жизнь человеческая как-то смотрелась по-другому. Это было ее завещание, это было не случайно. Такие есть люди великие, прекрасные. И когда о них думаешь, тогда не боишься старости. Расскажите, пожалуйста, о вашей духовной гигиене. Ну, я вот потихоньку вам рассказала, потому что, когда сталкиваешься с такими какими-то своими, встречаясь с людьми, это, наверное, это и есть духовная гигиена. Я вам говорила об этом председателе колхоза, да? Вот вам духовная гигиена. Значит, я могла просто рассердиться на этого председателя колхоза, да? А мне ж интересно, что же это такое? Потому что, когда я, значит, выступала, а встреча у нас была, ну, ему расходиться не хотелось никуда, и вечером сидели уже в селе, и он вот так вот 3 часа просидел. Ну, так, знаете, как напряженно, 3 часа не меняя позу. Я все время на него поглядывала, потому что я на него разозлилась же, поэтому он мне все время был интересен. А потом я спрашиваю: ну, это что это такое? Как это так происходит? О, мне водитель говорит: вы не говорите, он хороший мужик. Но у него... 4 детей, девочек, и у всех девочек по 2 внучки. Значит, 8 и 4, 12, да, девочек, и жена 13-я, и жена уже 12 лет прикована к постели. И прекраснее, вернее, преданнее мужчины, который вырастил этих девочек и вырастил этих внучек, и они все там, значит, крутятся, и женщина эта живет прекрасной, счастливой, полноценной жизнью, а... Вот вам и духовная гигиена. Поэтому, когда сталкиваешься с этим. Я всегда вспоминаю свою бабушку, Федору Дмитриевну. Она мне преподала, я должна была, значит, идти в университет на журналистику, а заглянула в театральный институт и застряла. Поэтому, когда, значит, я поступила, пришла домой и говорю: все, мои дорогие, я, значит, поступила, но если вы против, то я пойду заберу документы и пойду в университет. Ну, все разбрелись по коммуналочке нашей в разные стороны, никаких связей с искусством, ни по каким, ну, только дед в церковном хоре пел один у меня. Больше ничего. Все остальные сапожники, столяры там, кто хотите есть, но ничего нет. Они разбрелись в этой коммуналке, я сижу, жду приговора. Потом собрались, и старая моя бабушка, ей уже было 94 года, Федора Дмитриевна, безграмотный абсолютно человек, у которой было 12 детей, она их вырастила, она помылась земляничным мылом, это у нее был такой ритуал, земляничным мылом помылась так старательно, она никогда не целовала ребенка, если вот помоется, надо поцеловать ребенка, еще пойдет помоется, чтобы, значит, потому что какая-то у нее была особая такая ответственность перед детьми. И этот запах земляничного мыла меня преследовал многие годы, бабушкин запах. Так вот, значит, распространяя этот запах земляничного мыла и чистоты, села она во главе нашего стола, застеленного клеенкой, с чернилами, с пятном, ну, как у всех было, у тех, кто моего возраста, и говорит: ну, шо робит, дочечка? У нас говорили на непонятном языке. Белорусский, украинский, русский. Шо ж робит, дочечка? Ходи, роби, и там люди гроши зарабляют. Оно ж, говорит, и хорошо, там же ж ничего не украдешь. И вот приблизительно в таком ракурсе вела она беседу, значит, стараясь смягчить удар, который я нанесла своим родителям, тем, что, значит, разбила их мечты и не пошла на журналистику. Она сказала мне, по сути, кредо нашей актерской, по сути, системы Станиславского. Она сказала: ты ж только так роби. От казалось бы, а вот же ж оно як. Вот и все. Безграмотная моя Федора Дмитриевна преподала мне урок на всю мою жизнь. Как потом, я Платонова вспоминала, поэтому это мой любимый писатель, как он сказал однажды тоже, и я часто повторяю это, для меня это тоже является каким-то, стараюсь не забывать об этом, для того, чтобы вот этой гигиеной душевной, постоянно духовной заниматься. Он сказал: каждое сердце разное с другим. Одно, получая добро, полностью обращает его на свою потребность, и от добра ничего не остается людям. А иное же сердце способно и зло переработать, и обратить его в добрую силу себе и людям. По сути, это тоже наша актерская работа, наша гигиена по переработке всего, что мы видим в те художественные образы, которые мы отдаем вам в силу уже своего дарования. Что вас приводит в гнев? Меня приводит в гнев, в ярость, когда люди хотят, не выслушав другую сторону, обратить ее в свою правду. Я не могу этого понять. Это в школе у нас происходит, в медицине происходит, везде. Человек говорит: вот я хотел бы вам рассказать. И уже рецепт готов, и уже человека не слушают, и уже ничего. Знаете, как вы себя чувствуете? Как ваша мама? Она вчера умерла. Ну, слава богу, хорошо, значит, здорово. Люди не слышат. Не слышат люди. Сколько этого есть? Я поражаюсь всегда. Я знаю, у нас потеряла сейчас, у нас это наша общая потеря, умер безгранично дорогой для нас человек, этот год вообще страшных потерь актерских, Иван Миколайчук. И его святая жена ходит по студии и говорит: Ада, я не могу ходить, я прихожу на студию, ну, каждый второй человек, говорит, похлопывая по плечу, говорит: ну, ничего, привыкай. Привыкаешь? Еще и вопрос задает. Что это такое? Что же это такое? Как мы так научились жить, не щадя друг друга, не интересуясь друг другом, не болея друг за друга? Я страшно на это сержусь. А в восторг меня приводит искренность человеческая, красота. Не знаю, я люблю людей. Потому что, наверное, мы даже не рассказываем, не пересказываем друг другу книг и не пересказываем друг другу спектаклей, которые видели. Пересказываем, но реже. А каждый день почти мы друг другу говорим: ой, какого я человека встретил, слушай, какого я... И нас ничего красивее, чем от встречи с человеком, ничего на свете, по-моему, интереснее и дороже, и богаче нету. И когда встречаешь такого человека, тогда это тебя приводит в восторг. Как вы считаете, правильно ли вы видите Эстер И сегодня удалось ли вам передать ее такой, какая она есть в вашем воображении? Конечно, нет. Я не знаю, правильно ли я ее вижу, потому что, вы знаете, Кокто, он же не написал какую-то конкретную Эстер. Он написал стареющую актрису, обманутую женщину, которая сумела сохранить, может быть, благодаря силе своего дарования, может быть, от того, что она сильна, крепка в своей профессии, состоятельна в ней, компетентна. Может быть, вот эта добрая творческая энергия, которая в ней горит, она ей подсказала, как ей выстоять в унизительной жизненной ситуации брошенной женщины. И как она сумела его отстоять и завоевать. Но многие пишут о том, что, может быть, нужно было бы рассказывать о трагичности вообще самой природы актерства, о том, как калечится актерская душа, человеческая душа, если человек занимается актерством. Может быть, если бы другая актриса это играла, она бы отстаивала это. Меня не покалечило актерство. Нисколько. Может быть, я актерство покалечила, но оно у меня нет. Я очень люблю этим заниматься и всегда как-то стараюсь на себя со стороны смотреть, поэтому умираю реже, чем другие, которые обольщаются на свой счет. Каким актрисам вы завидуете? Многим. Во-первых, высоким. Длинноногим. Я обожаю работать без каблуков. И я лишена этой возможности. Потому что я как каблуки сняла, сразу все. А мне вот так вот идти, как Демидова идет. Ух, завидую ужасно. Она идет, а за ней еще много-много-много ветра, движения. Такая какая-то она. Что-то есть такое вот. Но она не обидится на меня, потому что я говорю действительно с восторгом, я ее очень люблю. Есть у меня такая зависть ко многим-многим качествам. Зависть у меня к Алисе, у нее в даровании, помимо всего прекрасного, что есть, есть такая ирония хорошая. Такой какой-то завод на человека еще особый какой-то, которого мне не дано. У меня такое, я так люблю вас, вы хорошие, я ваша, мы все хорошие, мы такое. Этого, я знаю, что этого мало. Но, наверное, просто в моем даровании вот тех качеств, которые есть в других актрисах, его нет. По молодости лет я пыталась его как-то в себе культивировать, развивать. И Михаил Юрьевич, вот Резникович, который работал, мы с ним разошлись, наверное, по этому поводу. Он меня пытался, значит, вот куда-то втиснуть. Ну вот я играла стюардессу, так я уж ходила так, что уж я никакая стюардесса еще так ходила, как я. А какие стюардессы ходят, я ж полетала по белу свету, повидала даже самые-самые-самые девочки такие, как они эти ножки свои, чего это стоит их приволакивать, эти ножки и ручки, и какая-то страшная работа. И меня всегда волнует больше эта сторона. И я знаю, что люди всегда, если раскроешь эту сторону, простят ту, другую. Когда меня только втискивают в такие какие-то формы мне не присущие, я проигрываю. И я проигрывала очень-очень много раз там, где могла бы не проигрывать. Так страшно. Поэтому я завидую легко. Даже не завидую, а я просто радуюсь тому, что это есть на свете, что это есть, и есть такие прекрасные актрисы. Маргарита Терехова, как она блестяще играет, вот то, что мы смотрели позавчера, «Собака на сене». Но надо же, чтобы столько было в ней какой-то чертовщины такой. Я не могу. То, что, ну, каждого из нас приводит в восхищение, приводит в восторг. И я, конечно, никаким образом не исключение, а даже напротив. Я больше, чем вы, завидую. Итак, вы любите молодежь. Может, вам иметь курс или театр? Ох, смешно. Смешно про театр. Как это можно иметь театр? Во-первых, женщина. Во-вторых, женщина в самом прямом понимании этого слова. Я ничего больше, чем женщина с профессией актрисы. Значит, во мне нет никакой такой хорошей мужицкой хватки. Нет у меня широты такой. Знаете, как я работаю со студентами? А курс у меня есть, только я не работаю руководителем курса, а я работаю у замечательного профессора. Он не профессор, исполняющий обязанности, потому что у него сколько несправедливости на свете. Это когда мы еще доберемся до правды, не знаю. Ему 75 лет, моему родному, моему человеку, у которого я работаю на курсе. Но так как он никогда не печатался, а только с этими студентами возился, они его обожают, он их обожает, и они за него готовы в огонь и в воду, а я первая среди этих студентов, уже 9-й год с ними работаю, с ним, иду не знаю куда. Значит, этот человек не писал ничего. Значит, у нас ребята получили профессоров, не печатаясь. Но мы походили по творческим встречам. Там иногда, может быть, я даже больше поговорила, чем они. Им поставили птички, научная работа. И они получили профессоров. Со стариком мне пойти некуда. Ну, я говорю, мне, а кому-то другому там, знаете. Он не может. И у него нет, значит, печатных работ. И он не профессор. 75 лет. Гордость нашего института. По сути, единственный. Единственный. По-настоящему занимающий правильно свое место и положение человек в институте, руководитель курса. Молодой, заводной. Когда в институте так зайдешь, и хохот такой, что разносятся стены. Говорит, что такое? Оленик репетирует. При том, что такая дисциплина и такая строгость, ну, я бы о нем могла говорить бесконечно, потому что это моя радость и... Страшно тоже сглазить, такой живет на свете человек. Я у него работаю наглядным пособием. Потому что я от ребят своих, то, что вот Рома говорил, я от них не скрываю того, что не получается. Я им могу рассказать, ох, как красиво, какая должна быть Эстер, а потом они вечером приходят и смотрят. Да поэтому я им рассказываю, видите, как это могло бы быть, и что бы могло, а что получается. Нет хорошей жизни, потому что у нас на Украине говорят «одне діло языком, а друге перти плуга». Вот эта разница между ножнички, которые существуют, и детям, когда их держишь в курсе дела, они потом очень благодарны. Очень, значит, так я почему говорю, я не, у меня нет мышления такого, общего мышления, оно очень конкретное. Я когда работаю со студентами, вот диалог, так я говорю, так, значит, давай сейчас твою линию, значит, вот, пойдем. Ты подожди, помолчи. Значит, вот мы проходим. Так, теперь ты помолчи, теперь твою. А теперь вы давайте вместе, и мне уже трудно уследить, потому что я могу только изнутри за одним человеком наблюдать. Это, наверное, такая чисто педагогическая жилка, без... абсолютное отсутствие режиссуры, потому что режиссер это все-таки в целом. Это мысль, выраженная уже со всеми компонентами театра, художественная мысль. Мне это не дано, я ничего не понимаю, я только знаю, что вот сегодня, когда Ромина, ну, толчок эмоциональный, толчок какой-то, ну, посыла к вам в том, что мы сегодня вам показали, когда он рождается... миллиметром поворота головы, а здесь ничего сделать нельзя, то идет смазка, 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 смазка. Это режиссура. Это режиссура, которая помогает к вам прорваться. Но наполнить себя, наполнить ребят этим содержанием, которое бы режиссер смог вам потом показать, подсказать, может актер, может педагог, может, в общем, такой человек, как я, который, я их действительно очень люблю, этих ребят, и они ко мне тянутся, я им нужна. Это большая радость. Должна вам сказать, что несправедливости здесь очень много у нас. Ну вот, я сейчас скажу, а кто-нибудь все равно как-то подумает, скиксовала. Ну вот я хочу скиксовать. Почему? Может быть, от того, что я уже прожила долго на свете, и за мной нет хвостов никаких, ну вот, меркантильных. Знаете, на сколько рублей я работаю в институте? На 27 в месяц. И при этом, значит, требует мне, чтобы я писала, четко записывала часы, которые я проработала. Но оскорбительнее ничего не может быть. Значит, во-первых, на такси проедешь ровно в 4 раза больше туда за этот месяц. Значит, что запись? Это какая-то идет такая нелепость. Я говорю, давайте лучше я буду доплачивать институту, потому что общение с таким человеком и со студентами мне доставляет такое. Это я должна платить. Так давайте договоримся. Или, но не заставляйте же меня там что-то писать. Ужасно, что-то ужасное в этом есть. И я сейчас, когда вот там с ними сражаюсь, так это я не за себя сражаюсь. Ну, я напишу, не напишу, мне ребята напишут там что-нибудь такое. Еще приврут мне часа 3, чтобы больше. Потому что они приходят ко мне домой, они приходят в театр, я с ними все время работаю. То, что не записывается, то, что... Но ведь это же работа, это то, что отрывается, то, что делается, и то, что каким-то образом должно уже, ну, цениться. Иначе происходит обесценивание. И приходит тогда к чему это? Вы знаете, как этих отличают студентов от педагогов? Вот такой пиджачок там, ботиночки такие старенькие, то педагог прошел. Да бляночка, такие дела все, этот студент пошел. Потому что на студента мама с папой работают, а педагог сам на свои там 80-90-100 рублей семью тянет. Это неверно. Это неверно, потому что, не знаю, то, что мы читаем в книжках, и нас приводит в восторг, когда можно было курс позвать и покормить их. И посидеть с ними, и подарки им сделать, недорогие, но на всю жизнь. Кто это из нас имеет такую возможность? На 27 рублей в месяц вот эти. Ну, какие-то, знаете, есть такие сдвиги, непостижимые, и поэтому не хотят идти люди. Я бы тоже там не работала, если бы я их не полюбила через своего старика. Я его очень люблю. Я не могу лишиться радости общения с ним. Он меня держит в человеческой какой-то очень, ну, замечательной форме. Я боюсь прозевать день без него, потому что он очень много дает. Он образованнейший человек и удивительный человек. Значит, он меня держит. А так, люди, которые могли бы что-то делать, уходят. Потому что за концерт можно получить 75 рублей за вечер, а в институте 27 рублей в месяц. Ну, просто цирковые какие-то такие номера. Все это обесценено. Как это привести в порядок? Как это сделать? Поэтому большие, хорошие, интересные мастера не работают в институте, а заселяют его из года в год те, кто ничего не умеет на сцене, те, кто ничего не умеет на экране, те, кто ничего вообще не умеет. И преподают, и успешно, и получают звание. Помогли ли вы кому-нибудь? Я перед Богом чиста. Чиста. Перед людьми, может быть, перед теми, кому не помогла. Нет. Но всем не поможешь. Вы знаете, есть какие-то вещи, о которых говорить просто больно. Мне бы хотелось не помогать. Мне бы хотелось, чтобы людей, которые нуждаются в моей помощи, было меньше, чтобы они мне помогали. Мы привыкли думать друг о друге не так, как оно есть на самом деле. И вот когда, как кто говорит, актрисы гораздо более одиноки, чем о них думают зрители. Мне бы очень хотелось, чтобы мне помогли. Есть такие стихи у Лины Костенко. Они на украинском языке. Это наша сейчас лучшая украинская поэтесса. Вот интересно, вы поймете или нет, они коротенькие. «Чи справді необхідно, щоб жінка була мужня?» Спасибі вам. Спасибі за цей пріоритет. Поетам всіх віків була потрібна муза, а жінці хто потрібен, якщо вона поет? Хіба дві жінки, ми подужаєм цю зграю проблем і протиріч, що жалять кожну мить, я в неї на очах розтерзана вмираю. Що ж їй робити, бідній, лиш руки заломить? І хто нам допоможе, єдиний у трьох лицях? Кому я кину квітку прекрасну, як зорю? Ми з музою, ми дві жінки. Де наш лицар? Ось муза продиктує, а я його створю. Спасибо. 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 Это? Сейчас попробую. Давайте попробую. Это трудно, когда песню надо прочитать. Экспериментируй. Случайно. Ну, вы знаете, наверное, поэзия стиха Леси Украинки почувствуется не в Никотиане. Вот я вам сейчас, я вам Никотиану, ну давайте я прочитаю Никотиану, а потом хотя бы одно стихотворение Леси Украинки, чтобы вы узнали, ну, ее немножко не такой, как привыкли. В русских переводах Леся Украинка не Леся Украинка. Как Пушкин по-украински или еще по-немецки, или еще как-то это смешно. Сейчас. Когда цветет никотиана, и точно светит из тумана, как обгоревшая звезда, вся бледная от тайной страсти, все в круг становится тогда покорно непонятной власти. И если вы тогда вдвоем, и возле вас сияют очи, горя таинственным огнем, как отражение звездной ночи, и голос милый вам звучит, как будто в тишине журчит струя волшебного фонтана, бегите прочь от этих чар, они зажгут в душе пожар, когда цветет никотиана. Когда цветет никотиана, все-все тогда полно обмана. Опасна ночи темнота, тишина, как то затишье роковое, когда коварная волна хранит молчание гробовое. Вот-вот нахлынет звуков рой, и встрепенется мысль, как птица, и вспыхнет в темноте ночной воспоминание зарница, как будто неизвестный друг страницы развернет вам вдруг давно забытого романа. О, если дорог вам покой, не прикасайтесь к ним рукой, когда цветет никотиана. Я почему еще и забываю слова, потому что я думаю о том, читаю и читаю не Лесю, потому что это Леся шутка, Леся не Леся. А вот если вы послушайте, это стихи, которые очень редко читаются, они такие, одно хрестоматийное стихотворение, а другое нет. Но они Леся, и то Леся. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літає? Вненьки спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Он де бачиш, пташина сивенька, скаче швидко там біля хати, ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не тіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що, болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от-от зірватись має гостра злобна епіграма, безпощадній зброї сміху, я боюся піддаватись. І забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Ну, Леся, вона різна, вона така різна, вона буває мелодичною, буває розговорною, буває такою високою поезією, того, чого вона досягла, особливо в «Лісній пісні», в «Мавці». Тому мені трудно як-то вам тут так сказати, на таком же уровне показать, как «Средь шумного бала», потому что, наверное, и актер, который не подготовлен был бы действительно показать эту красоту, не смог бы, наверное, ее просто так сходу наскоком передать. Это, наверное, принадлежит каждому в отдельности и тем, кто готов именно с этим выйти. Почему мы напеваем эту «Никотиану»? Потому что она... Ну вот та ирония, которая там присуща, и это налет шутки такой, он и позволил нам это сделать. Мы уезжаем в Киев. Нас отпустили из театра. Спасибо, что отпустили несколько человек для того, чтобы нам окунуться в Москву, вдохнуть ее воздуха. Я всегда говорю, в Москве должна быть еще какая-то особая еще присущая энергия нас, приезжающих сюда, потому что мы, приезжая, выдыхаем что-то в Москву и что-то вдыхаем в нее. И вот это вот какой-то особая такая смена каких-то волн энергии людей, которые приезжают с таким добром, с такой благодарностью в Москву и с такой верой в вас, москвичей, в высоту ваших дел, ваших помыслов. Она нас обязывает, но и вас тоже. Спасибо вам.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Наша Ада Николаевна. Я говорю наша, потому что действительно Ада Николаевна стала актрисой известной, актрисой популярной и актрисой любимой нами всеми. Разрешите мне от правления ЦДРИ и от всех присутствующих в этом зале поблагодарить вас за то, что вы нашли время вырваться, приехать сюда, выдохнуть здесь воздух в Москве.
Набрать.
Да, набрать воздуха в Москве. И это приятно, потому что, понимаете, не так часто все-таки актеру из другого города удается приехать, потому что все это сложно. Выходной день, наверное, так, выходной день. Выбраться здесь с небольшим коллективом – это большие трудности. Вы сегодня нашли для этого время и подарили нам этот замечательный и очень душевный вечер. Решите вам сказать два слова не как актрисе, а как женщине. Вы удивительно вас наградила природа удивительным качеством, вот судьба и природа, чем дальше идет время, тем моложе вы становитесь. И поэтому все, что следовало бы сказать как актрисе, уже так ничего не удивит, как этот факт. И мне кажется, что все ваше творчество, оно вот наделено каким-то молодым качеством, которое действительно присуще вам, наверное, от природы. Мне хочется пожелать от всех товарищей, которые здесь сидят, дальнейших вам творческих успехов, естественно, здоровья, без которого немыслимо никакое творчество. И что же, и работать на благо нашего театра, на благо кино, на благо телевидения, благодаря которому и стали вы столь знамениты и столь любимы всеми зрителями Советского Союза. Спасибо.
Дорогая Ада, дорогая Адочка, вы знаете, несмотря на все ваши, так сказать, очень высокие регалии, которые у вас есть, все-таки Ада Николаевна вас как-то не хочет называть. У вас действительно редкое качество. Вот, так сказать, вы сохраняете в себе молодость, а это самое главное. Потому что есть люди, которые хотят как можно быстрее казаться очень важными и значительными. А мне кажется, истинные артисты, они понимают, что самое главное – сохранить молодость. Не моложавость, а именно какую-то податливость молодой души. Я здесь представляю конкурирующую фирму. Я, так сказать, вроде от Центрального дома актера. Больше того, так сказать, мне не пришел билет из ЦДРИ. Я просто сам узнал, что я не в обиду, просто, так сказать, у меня есть календарь. Мне просто было интересно прийти на ваш вечер, потому что я люблю вас как актрису и знаю вас очень давно. И когда 2 года тому назад мы были в Киеве на гастролях в очень трагичный период для вашего города, когда многие театры отказались ехать на гастроли в Киев, наш театр Советской Армии поехал. Мы поехали на 15 дней. И на сцене театра Леси Украинки, кто не знает, я из театра Советской Армии. Может, кто-то не знает, я не знаю. Давно по телевидению не показывают, забыли, может быть, да. Вот, вы знаете, и мы играли в театре... Не может быть, что вы говорите, да. И мы играли в театре Леси Украинки. Кстати, играли спектакль тоже по пьесе Жанна Кокто «Ужасные родители». Я ходил, я, так сказать, из актерской семьи, и поэтому всегда приезд... Вот я играл в театре, который для меня очень много значит. Я знал, что в свое время это была знаменитая, так сказать, антреприза Соловцова. На этой сцене играла наша великая актриса Любовь Ивановна Добржанская. Мальчишкой меня на каникулы посылала мама в Киев к вашей актрисе Анне Тимофеевне Николаевой. Я смотрел все ваши спектакли и помню замечательную плеяду артистов, которые, может быть, и создали Аду Роговцеву. Потому что на пустом месте ничего не бывает. Но сегодня она подкреплена высоким званием, популярностью, экраном. Но ведь экран это взял у нее, а приобретала-то она, очевидно, на этой сцене, на этих подмостках, где были живые интонации Романова, Лаврова, Апаловой, Халатова. Я этих артистов видел и видел молодую девчонку, не боюсь этого сказать, Аду Роговцеву, которая играла, я помню этот спектакль, «Дневник Поли Вихровой». Правильно? Дело было, да? Я запомнил вас и, так сказать, всегда к вам очень относился внимательно и с уважением. И всегда у нас в театре работает актриса Вера Яковлевна Капустина, ее муж много у вас стоит. Я всегда спрашивал, что репетирует Ада Роговцева? Он меня называл Филоменом Артураном. Я удивлялся, думаю, почему, так сказать, молодая, красивая женщина, обаятельная, лукавая. Она все время, так сказать, как бы, мне кажется, бежала впереди своего возраста, потому что она, наверное, все время думала о том, чтобы самое ужасное в театре, когда, так сказать, человек на сцене молодится. Леонид Осютёсов сказал, что лучше уйти на 5 лет раньше, чем на 5 минут позже. Правда, все это понимают, но никто не уходит. Вот, и я думаю, что поэтому Ада Николаевна, так сказать, пробует себя и в Филумене, и в «Мамаше Кураж», хотя, так сказать, абсолютно это не комплимент. Мне очень жалко, что сегодня в этом зале нету наших московских актрис. Им бы было очень, так сказать, на этот вечер смотреть и приятно, на что я хочу надеяться. И вместе с тем, наверное, они бы поймали себя на том, что они не находятся в такой удивительной внутренней физической форме, как эта актриса. И еще о чем мне хочется сказать. Вы знаете, вот Москва вообще ведь очень актрис из других городов принимает редко и понимает. Это пошло еще с давних времен. Савину так Москва и не приняла. Павлову Анну тоже не приняла. Корсавину не приняла. У нас вроде свои законы, и нас не проманишь. Мы знаем все. Пожалуй, двух актрис из других городов Москва приняла, и они стали любимицами Москвы. Это актриса, о которой здесь шла уже речь, Алиса Фрейндлих, и Ада Роговцева. Но при этом, мне кажется, прекрасно, что Ада Роговцева, она сегодня вот визитная карточка Киева. Визитная карточка Украины. Я ходил по вашему прекрасному городу и думал, боже мой, действительно, город, который дал такие образцы ума, таланта, иронии, действительно, а что сейчас в этом городе? Много всего, но одно из ярких достопримечательностей – это Ада Роговцева. Правда, правда, не потому что. И я был на сцене вашего театра «Леси Украинки», у вас замечательно за кулисами, мне было интересно, где вы сидите в грим-уборной. Ну, актерские дети, они любопытные, знаете. Я думаю, вот я мальчишкой сидел в этом театре, сейчас сам играю большие тоже какие-то роли. Думаю, вот как здесь играет эта замечательная актриса, которая вызывает такой огромный интерес. Что можно ей пожелать, понимаете? Я вам скажу честно, что мне так понравилась первая часть этого вечера. Конечно, то, что вы позвали вот этого режиссера талантливого, конечно, как его любят актрисы, и как его урвать невозможно. Конечно, я просто, поразился. Перестаньте, пожалуйста, целоваться. Не надо, Ада Николаевна, не надо. Он любит, так сказать, завтра он будет Терехову целовать, Талызину, кого угодно. У него список огромный.
И это прекрасно.
Правильно, да, правильно. У него масса связей внебрачных. Вот. Вы знаете, но я думаю, что просто это такая была магия театра. Вот из ничего возникал театр. И рассказывалась судьба актрисы. Поэтому, так сказать, вторая часть, она, конечно, безумно интересна, но она для меня где-то немножко даже Вот разрушило то, ради чего мы существуем. Мы все выходим на эти вечера, говорим, сколько нам лет, мы молоды, не молоды. Но вы знаете, это был какой-то балет, это была музыка. И мне кажется, надо срочно привозить этот спектакль в Москву и обязательно его играть. Спасибо, что вы к нам приехала, Ада Николаевна Роговцева.
Меня никто не просил выступать сегодня, просто попросили выйти поприветствовать вас своим присутствием здесь. Но я не могу так уйти, не сказав вам самые теплые сердечные слова. Я не актер, я музыкант. И примите мне, так сказать, музыкальный привет большой вам. Я музыку почувствовал в вашем выступлении. Вы как-то поэтично выступаете. Настолько хорошо вас слушать, смотреть на вас. Вот за эту высокую поэзию во всем, что вы делаете, спасибо вам большое. И сейчас я еще вспомнил вот какой момент, что летом я был в Ялте и долго стоял около памятника Олесе Украинке. Но меня очень расстроило то обстоятельство, что дом, в котором проходили ее годы, ее многострадальная жизнь проходила в этом доме, он ведь разваливается на глазах. Передайте нашу большую просьбу людей, которые с уважением относятся к ее творчеству, хоть, честно говоря, плохо знаем ее творчество, примите это к сведению. Вот, передайте, пожалуйста, что там, может быть, в правительстве найдутся люди, которые откликнутся на эту просьбу. Надо привести дом в порядок в Ялте, чтобы осталась чистая, светлая память этой чистой, красивой, великой женщины Украины. А вам, как носителю этой красоты и чистоты украинской, огромное спасибо. Извините.
Я скажу буквально два слова, не могу не сказать. Кроме всего того, что мы видели, что вы нам подарили, я думаю, всех нас поразило то, как вы с нами разговаривали. Вы говорили так, как будто все сидящие в зале ваши дорогие, личные и близкие друзья. И если даже кто-то им до сих пор не был, то теперь все мы ваши друзья. И спасибо вам за искренность, за откровенность. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Жалко, что годы не останавливаются и не бесконечна жизнь. Я буду стараться, чтобы то, что осталось, не прошло даром, потому что я люблю вас. До свидания, до встречи.